Александр Фомичев. На былинном берегу. Гора Черепов. Роман. Аннотация. В те незапамятные стародавние времена, когда еще не все люди разучились понимать язык зверей и птиц, высилась на былинном берегу мрачная гора полуистлевших человеческих черепов, служившая явным предостережением для всех чужестранцев, кто посмеет без приглашения заявиться на сию таинственную землю. Но высаживающихся на загадочное прибрежье отчаянных викингов было, конечно, не остановить. Глава первая. Прибытие. На южном побережье Ледяного моря. Стоял конец сентября. Полдень. Мрачные небеса до самого горизонта заволокли клочковатые сизые облака, казалось, навсегда скрыв уже порядочно времени негреющее солнце. Весь день накрапывал противный осенний дождик. Пронизывающий до костей холодный ветер гулко завывал по окрестностям, своими резкими порывами регулярно сгибая подпиравший небосвод верхушки могучих деревьев бескрайнего древнего леса, высевшегося недалеко от южного побережья Ледяного моря. Для первого месяца осени погода была совершенно отвратительной. Столь унылую пору, как принято говорить, хозяин собаку на улицу не выгонит. Но не всем сиделось дома. Ох, не всем. Величавые быстроходные дракары, чем-то отдаленно напоминающие собой хищных рыбин вроде тигровых акул, один за другим решительно врезались килями в прибрежную песчаную отмель. Головы драконов грозно взирали с форштевней прибывших кораблей. Флотилия викингов, насчитывающая 12 судов, в том числе и парочку пузатых кноров, приставала к таинственному безлюдному берегу уверенно, по-хозяйски. Так, словно это земля северян. Что на самом деле было очень далеко от истины. Однако самоуверенных норманов сей факт не смущал ни капли. Привыкшие брать силой все, что им приглянется, наглые северные завоеватели уже считали эти лакомые угодья своими. Точнее, в первую очередь так считал видный представитель древнескандинавского племени нарегов конунг Сигурд Янтарный, первым спрыгнувший на широкую песчаную косу самого большого дракара своей флотилии, доставивший на легендарное для северян побережье под 900 верных ему воинов. Легендарная же облюбованная для поселения территория у высаживающихся викингов слыла по одной очень простой и вместе с тем таинственной причине. С разной периодичностью, сколько поколений норманов не приставало на акулообразных ладьях к данному мифическому берегу, домой никто из них так и не вернулся. Ни один. Поэтому и называли нареги эти земли запретными. Или проклятыми. Что, впрочем, не помешало упертым варягам спустя много лет снова завалиться со своим уставом в чужой монастырь. Жизнь, конечно, любит преподавать уроки. Да не все их усваивают. Тем временем конунг Сигурд, среднего роста крепкий викинг лет 40 на вид, одетый в добротную льняную рубаху, кожаные штаны и сапоги, слегка поежился, после чего запахнул на себе подбитый мехом горностая прекрасного качества плащ и, тряхнув ярко-рыжий копной волос, благодаря которой получил прозвище Янтарный, настороженно осмотрелся. Вроде бы ничего примечательного. Широкая полоса безлюдного песчаного морского берега, за коей возвышается непролазная чащоба нетронутых человеком вековых деревьев. На первый взгляд данная прибрежная зона ничем не отличалась от десятков и сотен себе подобных, видимых бывалым мореходом в своей богатой на приключения жизни. Но что это? Внимание вождя норманов привлек некий странный, явно рукотворный холм, располагающийся у самой кромки леса. на небольшой возвышенности, так, чтобы его было хорошо заметно издалека. В первую очередь незванцам, нежданно-негаданно явившимся из-за моря. Странен же необычный холмик был тем, что благодаря который день моросящему дождю, отмывшему страшное содержимое приметного взгорка от грязи и пыли, издалека причудливая круча казалась сложенной из чего-то наподобие искристого, самого настоящего свежевыпавшего зимнего снега. Хотя до первых заморозков оставалось еще как минимум несколько седмиц, а то и вовсе пара месяцев. Сигурд нахмурился, благодаря чему его надменное скуластое с истребинными чертами лицо приняло крайне неприятное, даже пугающее выражение. Что так тоскливо может белеть вдалеке, он отлично знал, ибо не раз встречался со смертью лицом к лицу. И каждый раз конунг выходил победителем из таких опаснейших встреч, знатно закаливших его дух и тело. Позади предводителя нарегов раздались тяжелые шаги, и знакомый гортанный голос зычно гаркнул ему на ухо. «Ты видишь на этом проклятом самими богами берегу то же, что и я, конунг Сигурд? Мне ведь не мерещится. Что там белеет, очень похоже на сваленные в кучу кости, или скорее черепки? И клянусь Одином, их там целый курган». Янтарный слегка повернул голову к говорившему, здоровенному черноволосому норману за 2 метра ростом, вставшему справа подле своего владыки, и глухо произнес. «Пожалуй, ты прав, ярл Бодвар. По крайней мере, издалека именно так и выглядит сей дивный бугорок. Но чего гадать? Пойдем позыркаем поближе. Так ли ента на самом деле?» Сказано, сделано. И вот 2 викинга, конунг и его ближайший соратник, могучий варяг Бодвар по прозвищу Таран, спустя несколько минут уже стояли в шагах в 7 от возвышающейся перед ними внушительной горы человеческих черепов высотой под 2 метра и диаметром не менее 4, да внимательно ее рассматривали, не проронив при этом ни слова. «Однако раньше сия жутковатая горка определенно была повыше». Бодвар, озадаченно потеребив одну из 3 толстых кос, искусно сплетенных из его окладистой, каштанового цвета бороды, первым прервал затянувшееся молчание. «Обрати внимание, конунг, нижние черепки уже практически в труху обратились и просели под тяжестью тех, что... «Накидали выше», — закончил за верного боевого товарища его мысль Сигурд. «Ты прав. Слой костей неоднороден. Чем ниже черепа, тем они древнее. Соответственно, самые свежие лежат наверху. Хотя свежими, конечно, их можно назвать с очень большой натяжкой, лет под 80 самым новым из них, если не больше». «Сколько там годков назад ярл Вебран Толстогуб со своим кланом пятнистого оленя отчалил от наших берегов до здешних угодий?» — задумчиво спросил Таран, после чего сам же и ответил на свой вопрос. «Как раз около 80 лет и минуло. Кажись, теперь понятно, почему они не воротились. Кто-то их тутово того убаюкал вечным сном».
«Ну а кто это мог сделать, полагаю, мы скоро выясним», — раздался за спиной у варягов неприятный, скрежещущий голос, сильно похожий на скрип давно не смазываемых ржавых дверных петель. Сигурд и Бодвар тут же резко развернулись и молча уставились на замершего за ними в нескольких шагах худощавого человека роста чуть выше среднего, укутанного с головы до пят в черный мешковатый балахон с низко надвинутым на лицо глубоким капюшоном. Про себя конунг с ярлом недовольно отметили, что обозначавшийся позади жрец умудрился подойти к ним с тылу неслышно и незаметно. В который уж раз. «О чем ты толкуешь, Хеминг?» Янтарный вопросительно прищурился. «Здесь же безлюдно, как в заднице у горного тролля.
Или же ты собираешься с помощью своего темного колдовства полялякать с черепами усопших?»
«Так ли уж здесь безлюдно, Конунг? Сильно сомневаюсь».
Чародей скептически покачал головой.
«Ну а вещать мне с давно павшими без надобности. Зачем тратить на лишнюю суету уйму времени и сил, когда можно порасспросить живых?»
С этими словами мрачный жрец откинул смоськи капюшон, показав свою неприятную угловатую физиономию мертвенно-бледного землистого цвета. Волосы у неопределенного возраста мага были жиденькие и блеклые. На темечке чернокнижника имелась приличного размера морщинистая лысина, а от некогда густой бороды некроманта, нынче представлявший собой лишь пару куцых косичек, сохранилось фактически одно только название. Сколько Хемингу точно лет, не знал никто из викингов. Как они неприязненно шушукались за его спиной, этого не ведал и сам колдун. Но то, что он был, мягко говоря, не юн, сомнений не вызывало ни у кого. Ибо давно уж не осталось в живых людей, помнящих темного кудесника в молодости.
«Порядочно за сотню ему», —
уверенно шептали некоторые долгожители на севере про возраст чародея. И данное предположение было очень недалеко от истины. Тем часом волшебник поднял левую длань и тонким, как лучина, указательным пальцем ткнул в юго-восточном направлении. Его собеседники обернулись и тут же поняли, о чем говорил Хеминг. Там, на юго-востоке, шагах в 700 от морского побережья, вздымалась в небеса тонкая, едва заметная светлая струйка дыма. В столь ненастную погоду такая могла образоваться только от домашнего очага. Похоже, относительно недалеко имеется людское жилище, и кто-то совсем недавно принялся готовить себе обед.
«Ну надо же! Никак варганят трапезу в честь нашего прибытия!»
Сигурд недобро осклабился, а затем посмотрел на суетящихся на берегу воинов. Высадка шла полным ходом.
«Вот что, Бодвар!»
Предводитель норманов покосился на широкоплечего ярла.
«Собери-ка ты немедля из тех, кто уже топчет пятками это проклятое побережье, ваташку рыл на 100, да пошли шустренько проведать, чего там такое вкусное варится. А то меня уж от вяленого мяса и рыбы мутить начинает».
«Будет сделано, Конунг», —
задорно отчеканил рослый варяг, после чего зычным голосом принялся подзывать себе тех из нарегов, кто попался ему в поле зрения. Стараясь выбирать при этом проверенных воинов, с которыми не единожды бился плечом к плечу. Альрик, Фриг, Ганвор, Барди, Видар, Арнульф, Гюнтер.
«Я иду с вами», —
сухо проронил худощавый колдун. Он не спрашивал разрешения, а просто констатировал факт.
«Как знаешь», —
Сигурд возражать не стал. Предводитель викингов вообще редко перечил своему чародею, точно таким же безапелляционным тоном перед самым отплытием заявившему, что отправляется в данное полное опасности и странствие вместе с ними. Тем временем, требуемое янтарным, сотня бойцов была набрана крайне оперативно. И вот дружина норманов за время плавания страсть, как соскучившаяся по твердой земле, славным битвам, хмелю да свежему мясу, а еще убийством, разбою и блуду, легкой рысцой направилась в сторону виднеющегося дымка, очень быстро растворившись в лесной чащобе. Не с добрыми намерениями пожаловали в неведомую для них местность варяги. Ох, не с добрыми!